20 часов 12 октября, это радио Mad FM, и с вами Walter Day и Максим Доши.
Нахуй пошел отсюда, придурок. Так, друзья, я вас всех приветствую, это ваш RJ Звонов Петр, и мы сегодня поговорим об одиночестве, аутизме и об аутистах. Так вот, друзья, вообще идея эфира пришла мне в голову после вчерашнего. А вчера что было? Вчера я посмотрел фильм «Марсианин». И вот фильм мне, кстати говоря, дичайше понравился, как и «Интерстеллар», кстати говоря, и как и много вообще мне фильмов очень нравится. Но вот «Марсианин» мне дичайше доставил, я уже чувствую, что сейчас вот начнется вот этот хипстерский угар. Не у нас на радио, а я думаю, завтра, вот так вот, через пару дней, когда такое достаточное людей, достаточное количество человек посмотрит, вот начнется хипстерский угар, что фильм говно, мне не понравился, тут же появятся там всякие астрофизики всех мастей, там, выживальщики и все прочие, которые обязательно скажут, что фильм был какой-нибудь научно неточный и все прочее. Это, блядь, просто неизбежно, чуваки, просто готовьтесь. Это вот детектор мудака, если человек сходил на фильм и... вместо того, чтобы просто насладиться фильмом, да, поверить в то, что там происходит, ну, если это не полное говно, типа, там, какого-нибудь, какой-нибудь ремейка, блядь, очередного. Но, тем не менее, короче говоря, сейчас начнется хипстерский угар, готовьтесь, это прям детектор хуесоса, если кто-то будет хуесосить фильм за то, что он какой-то научно неточный и все прочее, по-любому просто сразу понимаете для себя, что это просто хуесосы. Но, тем не менее, тема-то эфира, я говорю, пришла мне в голову после как раз просмотра этого фильма. Дело в том, что там главный герой, он находится в одиночестве на протяжении 4 лет, то есть в физическом одиночестве. Он непосредственно ни с кем не взаимодействует, только под конец, и то весьма хреново это у него получалось. Ну вот, короче говоря, друзья, что такое одиночество-то вообще по сути, да? Скажу просто очевидное определение. Это состояние, при котором человек остается один. Вот и все. Но мы поговорим об этом поподробнее, иначе бы нахуй я здесь нужен, действительно. Смотрите, друзья. Короче говоря, одиночество можно разделить на два вида. Да? Это, мы все понимаем, что это физическое и есть душевное, так называемое одиночество. То есть одно — это действительно физическое одиночество. Это когда человек действительно остается один, и он не может ни с кем непосредственно своим организмом взаимодействовать, не может никого обнять, не может никого, там, не знаю, за ручку подержаться и все прочее. А есть одиночество, скажем так, психическое, когда человек... Но об этом позже. Так вот, друзья, что такое физическое одиночество? Я вообще... вброшу-ка тезис, да? Мне кажется, физического одиночества не существует. Вот серьезно. Вот смотрите, какая штука. Дело в том, что под физическим одиночеством всегда понимается, что вот человек сидит в комнате, да, например, он не может оттуда выйти, например, в каком-нибудь там в изолированной камере, да, например, в тюрьме. И как бы он не может ни с кем взаимодействовать. Но простите, если этому человеку выдать в этой одинокой камере ручку, бумагу, да, и вообще какое-нибудь вот средство для осуществления деятельности, то я уверен, он как-то переживет все-таки. Вот посмотрите, скажем, помните, например, первые кадры Ганнибала Лектора в фильме «Молчание ягнят», да, вот когда Кларисс заходит, значит, проходит по камерам и вот видит стоящего посреди комнаты Ганнибала Лектора, и у него вся комната заложена там всякими там рисунками, всякими там, значит, схемами и прочим дерьмом. То есть человек, в принципе, способен переживать одиночество, но одно условие. Этот человек должен иметь какую-то деятельность, которая является для него смыслообразующим. И напомню для наших слушателей, которые не так часто слушают мои эфиры, есть такие понятия, как значение и смысл. Значение — это как бы суть предмета, да, вот зачем предмет нужен для всех. То есть это всеобщее необходимое знание о предмете, да. То есть, например, это телефон, да, значение для телефона будет это средство для осуществления связи, для общения. А смысл — это значение для конкретного человека. Например, это телефон, который подарила там любимая девушка, да? То есть, чувствуете, значение для всех, смысл для меня. И, соответственно, смыслообразующая деятельность – это та деятельность, которая определяет всю личность человека. Деятельность, к которой человек может вернуться всегда. И вот некоторые психологи любят распределять, ну, я скептически отношусь к такому распределению, хотя и сам психолог вроде как должен это разделять, но нет, нихуя не должен, потому что, ой, друзья, большинство психологов мудаки, иначе не было бы столько крика на тему того, что психология не наука. То есть, действительно, большинство психологов это конченые мудаки, вроде теток, которые на телевидение приходят, и там, значит, такие толстые, злобные тетки всегда. Которые всем чем-то недовольны, у них рожи еще такие просто, как будто им задницу раскаленную к чергу засунули. Но тем не менее. Короче говоря, если у человека есть какая-то деятельность, к которой он может вернуться всегда, да, которой он должен заниматься для того, чтобы его жизнь имела смысл, грубо говоря, то он останется вполне себе вменяемым. Другое дело, что физическое одиночество, физическое одиночество, оно может быть, и может быть весьма трагичным, скажем так, для развития личности. Скажем, на первых годах жизни, когда у ребенка вообще никакого не может быть, там, никакой смыслообразующей деятельности еще быть не может, правильно? Он еще только ходить учится, да? У него еще сознания нет. Я вот на предыдущем эфире говорил, что наше сознание, оно появляется гораздо позже, чем... мы рождаемся, оно появляется лишь через 3-4 года. Мы начинаем более-менее осознавать действительность, некоторые вообще через 5 лет, да? Так вот, хотя говорить обучаемся, да, уже с 3 лет, там, более, ну, там, даже раньше еще, да, то есть не считая там детский лепет. Ну вот, так что, если человек подвергается в детском возрасте физическому одиночеству, то возникают серьезные проблемы. Возникают проблемы с развитием. На первом году жизни ребенок, он занимается, вот его основная деятельность, это непосредственное общение с матерью. Общение не в смысле речи, да, в смысле коммуникации скорее. То есть он улыбается матери, мать улыбается ему. Она его держит на руках там и так далее. То есть именно поэтому непосредственное, не посредством речи, да, вот посредством собственного организма. То есть вот такое общение, оно как раз и обеспечивает нормальное развитие, чтобы человек не стал аутистом. Это я чуть забегая вперед говорю о причинах аутизма, да, когда ребенка на первых порах жизни оставляют практически без внимания. И, соответственно, у него где-то к 18 месяцу жизни уже начинаются проблемы, которые ощутимы. То есть, и которые, в конце концов, приводят к тому, что называют ранний детский аутизм. А потом, может быть, и ранняя детская шизофрения, да? Но тем не менее. Значит, суть в том, что одиночество, вот заметьте, да, вот такую аналогию вам проведу, что вот представьте, что у вас есть какая-нибудь конфочка, там, друзей, с которыми вы там играете в какие-нибудь игры в инете, да, в стиме. Скажем, играете в какое-нибудь там говно типа дотки. А потом они решают, что, ну, там, человек 6, допустим, у вас, да? А потом они думают, блин, чуваки, пойдем погоняем там в Counter-Strike Global Offensive, там, ящики пооткрываем там, да, или в Team Fortress, там, шапки померяем, там, поторгуем, да, все дела. А у вас, допустим, нету Team Fortress, или у вас нету Counter-Strike Global Offensive. Я не знаю, он там продается или не продается, не в курсе. Ну вот, но, тем не менее, у вас его нету, или как бы у вас комп, может, не тянет, да, и вы как бы... вне этого процесса остаетесь. То есть ваши друзья могут этим заниматься, а вы нет. То есть одиночество, таким образом можно говорить, что одиночество, оно определяется деятельностью, которую выполняет человек. Заметьте, человек, он всегда вхож в какие-то социальные группы. То есть вы можете там, быть вхожи в социальную группу вашей семьи, вы можете быть вхожи в социальную группу вашего класса или вашей группы в институте, на вашей работе, да, ваши коллеги и так далее. То есть довольно широкий такой спектр социальных групп. Но если это... И в чем суть социальных групп, да, поясню. Любая социальная группа, она объединяется по той деятельности, которой она занимается. Скажем, допустим, на производстве гаек, да, есть социальная группа, там, цех, и они осуществляют деятельность. Какую? Они, блядь, делают гайки. А вы приходите, и вы не хотите делать гайки, вы не знаете, как делать гайки, и вас туда все равно засунули. И в итоге вы не можете осуществлять ту деятельность, который осуществляет вся эта социальная группа, в которую вы теперь вхожи так или иначе. И вы чувствуете себя отстраненным. Вы чувствуете себя одиноким как раз-таки. То есть одиночество определяется как раз-таки деятельностью, а не каким-то внутренним чувством. Внутреннее чувство, оно, конечно, тоже появляется, что, мол, да, как-то я себя чувствую хуёво, все дела. Но на самом деле во многом это определяется еще вот это вот внутреннее чувство, оно возникает просто из-за восприятия той культуры, которая возникает вследствие осуществления деятельности, в которую вы не вхожи. То есть, например, те же люди, которые там гайки делают, да, у них какие-то мемчики внутри появляются, да, ну, шутки какие-то внутренние, у них появляются какие-то собственные способы осуществления деятельности, которые как бы никто больше не только в этом цеху осуществляется. А вы, вот придя в эту новую группу социальную, вы как бы не знакомы со всеми этими способами осуществления деятельности, со всеми шутками, и кто-нибудь там шутеечку отпускает, а вы ее не понимаете, потому что, блин, вы недостаточно долго здесь находитесь. Такое вот было, я помню, у... Если помните, в сериале Breaking Bad, который там во все тяжкие, господи, я так сказал, Bad, как это Саша Спилберг говорит, Talk Vlog. Может, кто-нибудь слышал, какая просто уморительно. Talk Vlog, это мой первый Talk Vlog. Простите, что-то меня занесло. Так вот, в сериале Breaking Bad, во все тяжкие, там вот этот брат Уолтера Уайта, он как-то там, значит, в Мексику, что ли, или куда-то в Нью-Мексико, значит, перевелся, и там они, значит, все на испанском говорят, то есть у них совершенно другая культура общения, да, и он не понимает шуток, а они там между собой шутят, и ему приходится, значит, собственно, смех пародировать. Ну вот, момент, конечно, грустный весьма. Ну вот, и получается, что одиночество, оно определяется деятельностью, в этой деятельности у людей в какой-то социальной группе возникают какие-то внутренние культуры, и человек, приходя в эту группу, он эту культуру не знает, он с ней не знаком, он в нее не вхож, а она транслируется при этом повсюду, а он ее воспринимать не может, поэтому он чувствует себя одиноким. И есть, кстати, обратное вот этому процессу, обратное явление этому процессу, эффект так называемой группомыслия. То есть эффект группомыслия, он возникает как раз-таки, это термин, кстати, введенный Ирвингом Джанисом, интересный такой вот психолог был, он называется группомыслие или групповое мышление, это по сути, это способ мышления, который приобретается людьми в ситуации, когда поиск согласия, поиск вхождения вот в какую-то группу становится вот настолько доминирующим в сплоченной группе, что начинает пересиливать какую-либо реалистичную оценку возможных каких-то альтернативных действий, да, и идей. То есть это когда люди, по сути, вместо того, чтобы мыслить сообща, то есть, наоборот, чтобы мыслить по-своему, чтобы предлагать какие-то собственные новые идеи для осуществления успешной деятельности, они просто-напросто как бы отвергают собственное мышление в пользу мышления группы. Обратный эффект группомыслия можно вот называется, вот противоположность этого эффекта, называется эффект синергии, то есть при котором предполагается и обсуждаются различные всякие варианты решения задач, возникающих в деятельности. То есть вот, скажем, методика, знаете, ну все знают это, мозговой штурм. То есть, когда какие-то абсолютно идиотские идеи вся группа предлагает друг другу, да, но вместо того, чтобы вот человек предлагает идею, и вместо того, чтобы говорить, как вот в группомыслящей группе, да, сказать типа, что за тупость, что ты, блядь, несешь, придурок, при мозговом штурме, как бы все идеи, они имеют право на существование, какие бы идиотские они ни были. А в чем смысл? В том, что когда очень много разных идей предлагается, то в конце концов, кому-то вследствие, ну, кто-то услышит идиотскую идею, и ему придет какая-то хорошая идея, да, вот как у Хаоса, например, если кто смотрел, кто, блядь, не смотрел, ну вот, как у Хаоса, когда он, знаете, вот ебало начинает строить у него, значит, глаза так пучатся, и он так, и куда-нибудь убегает в операционную, там, пиздит своей клюшкой кого-нибудь, ну вот, но тем не менее. Значит, вот как раз в группе, которая подвержена феномену группомыслия, такое невозможно. И вот как вы думаете, друзья, что лучше? Чувствовать себя одиноким, но мыслящим человеком, способным осуществлять деятельность творчески? Или быть частью группы, но при этом быть абсолютным идиотом, у которого нет никакого мнения, и которая, ну, и вся группа, кстати, благодаря этому летит сраное говно? Что лучше, быть, скажем так, одиноким волком, который способен двигать вперед человечество, или быть идиотом, который сидит в поезде, который мчится в сраное говно? Не знаю, решать вам на самом деле. Ну вот. И, короче, Джанис этот самый, он описывает, как бы, он там, у него, короче, очень много разных случаев групповомыслия он описывает, и как бы какие вот, как выглядит, да, это групповомыслие. Во-первых, это у них вот, у таких групп и у каждого человека в ней, у него мышление, во-первых, подвержено оптимизму, абсолютно идиотскому. То есть в поисках какого-то консенсуса они проявляют вообще безумный какой-то оптимизм, который вообще им мешает увидеть какие-то признаки фейлов, опасности и чего угодно, да, то есть им кажется, что главное, чтобы мы все были вместе, а что будет потом, неважно. Вследствие этого у них возникает такая штука, как вера в собственную моральность и нравственность. То есть что бы мы ни делали, мы все равно молодцы. То есть это просто все остальные мудаки. Отсюда возникает феномен, кстати, отчуждения, да? Что виноваты во всем, например, евреи, или виноваты во всем там, не знаю, что-то мне только жиды слово в голову приходит, но, блин, нет, надо как-то там, виноваты во всем негры, вот все формы расизма, да, виноваты во всем бабы, или виноваты во всем мужики, то есть это мы, как бы, мы социальная группа мужчин, мы такие классные, а женщины такие вот суки, которые нами манипулируют, или у женщин, да, мы женщины, мы все принцессы, да, я женщина и актриса, а все остальные мудаки. То же самое в политических партиях и в политических движениях, в любых идеологических, кстати, движениях такое происходит, что вот у нас, наша линия партии самая охуительная, самая пиздатая, а все остальные, они просто пятая колонна или и так далее. Ну, вы поняли, короче, суть, я думаю. То есть, далее это абсолютная рационализация. То есть, а что такого в том, что я там строю, там, ну, короче говоря... Они большее время тратят на объяснение своих идиотских решений, чем на действительно их обдумывание, реализация, обсуждение и так далее. Вот, кстати, на примере нашего правительства очень четко просматривается, да? Нам нужно, говорят, надо, значит, выполнять путинские указы, надо поднять зарплаты преподавателям там, и врачам. Подняли, уволив половину преподавателей и врачей, да, объединив поликлиники и все остальное, но при этом, значит, после этого они еще сократили зарплаты уже другим указом. И получается так, что вместо того, чтобы действительно подумать, а как можно так бюджет настроить, как можно вот так действительно сделать, чтобы врачи и преподаватели получали нормально, вместо этого они думают, как бы, они думают о том, как бы, блин, сделать так, чтобы это все выглядело более-менее, как бы, ну, рационализировано, чтобы это выглядело не как леденящий душу пиздец. Ну вот, дальше это вот еще признак групповомыслия, это стереотипизация. То есть в ситуации групповомыслия проявляется такая стереотипность мышления, склонность выбирать какие-то стандартные пути, стандартные, уже знакомые какие-то там решения. И, по сути, это, ну, которые ранее когда-то к успеху приводили, да, вот, на двочах такое бывает, да, какую-нибудь там шлюху потравили однажды, там, еще в 2007 году, а потом, значит, теперь они так травят абсолютно всех. И хотя методы должны, ну, метод, он не безразличен к предмету, да, как Теодор Адорно однажды писал, критикуя, по-моему, позитивистов, по-моему, лично Поппер, кажется, что... Он-то понимал, что метод не безразличен к предмету, то есть, что любой разные предметы требуют разного способа взаимодействия с ними. Но когда групповомыслие эффект возникает, то тогда это абсолютно убирается, вот такое понимание, что разному предмету требуется разный способ действия. Им кажется, что вот мы здесь какие-то там делали что-то, значит, мы делать это будем всегда. Ну, такая вот несколько магическая суть мышления. Плюс к этому, конечно, самое очевидное – это конформизм. То, что, ну, понятно, что сказал один человек, то все повторяют постоянно. Что сделал один человек, то все повторяют. До тех пор, пока группа, наконец-то, сраное говно не скатится окончательно. Да? И дальше это такая вот некая самоцензура еще. Да? То есть главная цель членов группы заключается не в том, чтобы какой-то вот... успешность деятельности была, да, вот как я говорю про гайки, не в том, чтобы гайки были нормальные, да, не в том, чтобы самолеты, блядь, летали, да, не разваливались в небе, а в том, чтобы как бы эта группа осталась в том же составе, в котором она есть сейчас. Не дай бог что-то изменится. Нет, пусть лучше самолеты падают, а вот мы зато будем в одной и той же, там, вот на кафедрах в институтах часто такое наблюдается, что, мол, они вот, блядь, как тюлени на кафедрах. Знаешь, вы когда-нибудь, вот, если кто-то из вас был на заседании кафедры, это просто пиздец. То есть, особенно в каких-нибудь хуёвых вузах, это просто вот жесть какая-то. То есть, один какой-нибудь мудак сказал на кафедре что-нибудь, какой-нибудь доцент, там, а давайте сделаем какую-нибудь хуйню никому не нужную. И вся, просто, вся кафедра такая... Я называю это вот синдром тюленя, когда они вот хлопают в ладоши, оу-оу-оу-оу, и все. То есть это вот как раз синдром группомыслия здесь и проявляется. На кафедрах, в институтах, в политических партиях, в пабликах в интернете, кстати, да, в любых сообществах в интернете. И, ну, в общем, это вот обратный эффект одиночества. Это я к тому, что, по сути, одиночество-то, оно является весьма полезной штукой для, для людей, которые... осуществляет какую-то деятельность. Так вот, значит, и на самом деле, вот говоря о физическом одиночестве, вот я говорю, вот тезис бросил, да, не существует такой темы, как физическое одиночество. Скажем, вот был такой вот, и есть, по-моему, психолог такой, доктор психологических наук, это Александр Суворов. Он слепо-глухонемой. Дело в том, что он в свое время участвовал в Загорском эксперименте. Это удивительный эксперимент, который поставил точки все над «и». То есть, можно ли развивать у человека абсолютно все, что угодно? Можно, даже если у него не работает там большая часть анализаторов. То есть, зрение, слух, речи нет, допустим, у человека. А он все равно может как бы заниматься даже научной деятельностью. Ну, только при определенном подходе, конечно, если, если у него мозг нормально развит изначально был. То есть, если нет никаких органических нарушений, да, если ему дубины никто по башке не дал, то, в принципе, можно, как показал Загорский эксперимент, можно сделать из кого угодно, кого угодно. И однажды, значит, на какой-то конференции у Александра Суворова спросили, а это было еще в советские времена, и тогда вот как раз все эти разговоры, оттуда как раз этот эксперимент появился, да, были разговоры на тему того, что как же так, если вы слепо-глухонемой, как же вы поступили, а он тогда только поступил на психфак, вы же не читаете ничего, вы же ничего, ну, то есть вы не можете читать непосредственно сами, да, что-то. Ну, конечно, есть определенная литература, специально адаптированная, но тем не менее. То есть, получается, у него спрашивают Александр, у Александра Суворова, того слепо-глухонемого тогда студента. То есть, получается, что марксизм-то опровергнут. Выходит, что вы... главное, это не социальная ситуация, да? Вы же не имеете зрения и слуха, вы же ничего не слышите, не видите. А значит, главное, это ваше строение мозга и все прочее. На что Александр Суворов ответил весьма для него очевидную вещь. Он сказал, что как же я не слышу и не вижу? Я слышу и вижу глазами всех моих коллег, глазами всех моих друзей и родных. И, то есть, тем самым, ну, то есть, показал, что действительно... Ну, сейчас я подтверждаю свой тезис, да, что нет такого понятия, как физическое одиночество. Мы все так или иначе слышим всем, всей совокупностью социокультурного опыта, который мы усваиваем. То есть мы действуем через деятельности всех предыдущих поколений, скажем так. Это весьма интересная вещь, на мой взгляд. Ну вот, и соответственно, что же тогда такое вот это самое душевное одиночество, которое только и существует? Как я уже говорил, да, это лишение возможности осуществлять какую-то деятельность. Я уже сказал, да, про совместную деятельность. Так вот, если, опять же, да, вот как, возвращаясь, вот теперь уже переходим к аутизму теперь. Если человека подвергнуть вот действительно физическому одиночеству в момент, когда он только родился, да, то у него возникнут какие-то действительно нарушения в характере, нарушения в развитии и не самые такие полезные вещи для его психики. Однажды вот такая вот притча, по-моему, была какая-то, что, мол, не помню точно, к какому психологу, но пришла женщина, значит, говорит, я родила здесь вот ребенка 5 месяцев назад, а вот когда мне его начать воспитывать, чтобы он нормальным человеком вырос? Ну, на что ему психолог сказал, что вы опоздали ровно на 5 месяцев. То есть, действительно, уже на первом году жизни ребенок, он непосредственно общается с матерью с помощью там улыбок, с помощью там криков и так далее. То есть, ну, совсем такими еще базальными, скажем так, реакциями. И получается, что человек, как бы, если он вот действительно не получал должное внимание в том возрасте, то у него могут возникнуть проблемы психики. Вот и именно благодаря этому возникает аутизм. То есть, хотя есть, конечно, вот гипотезы такие, что, мол, аутизм, он определяется генетически. И там синдром Аспергера тоже определяется генетически. Но, к сожалению, данных, подтверждающих это, нет просто. То есть вы можете посмотреть, у меня видео на канале есть, называется «99 мыслей. Психогенетика не наука». Я там просто словами же психогенетиков показываю, что на самом деле никаких генов так они открыть так и не смогли. То есть за все время существования этой науки, это где-то с 1978 года, они так и твердят о генах, которые определяют психические расстройства, о генах, которые определяют какие-то черты характера или, ну, короче, что угодно, да, интеллект, например. Они говорят об этом только как о чем-то, что вот-вот еще произойдет, да, вот мы вот-вот уже на пороге открытий каких-то революционных. То они, значит, в других журналах, они говорят о том, что это уже было давно найдено, что эти знания уже совершили революцию и все такое. То есть, на самом деле, друзья, никаких генов пока что не найдено. И вряд ли будут найдены, если вы знаете теорию, да, возникновения человеческих психических расстройств и человеческих личностных качеств. Никаких генов, которые определяют там черты характера, их просто нету. Если вы найдете их, то вам, наверное, дадут Нобелевскую премию, скорее всего. То есть это было бы очень здорово, но, к сожалению, это просто не так. Это бессовестный пиздеж. Ну вот. И, по сути, если убрать вот этот вот психогенетический бред, то какие у нас причины остаются, да, и какие вот симптомы аутизма, как ты сказал. Значит, суть в том, что аутизм проявляется весьма интересно. То есть основные проявления это, ну вот, во-первых, это диспропорциональное развитие психики. Аутизм, он возникает еще, прослеживается уже на 18 месяце жизни. То есть у него возникают такие вот конкретные симптомы, да, как отреагирование от внешнего мира. То есть он только реагирует на внешний мир, он никак на него не влияет. Он, скажем, у него есть стереотипия поведения, скажем, он постоянно покачивается, он там какие-то одни и те же стереотипные движения совершает. У него проблемы с эмоциональными реакциями, у него проблемы, то есть какие-то, ну, трудности, слабости эмоциональных реакций в принципе. У него такой весьма аутистический характер игры, то есть игры у него в основном предметно-манипулятивные. То есть он сидит и рвет журнал, например, один и тот же. И рвет, там, страницу за страницей, да. В его возрасте дети там уже и в танчики играют, и лего собирают, да, там уже там какие-то роли исполняют сами от персонажей, которых они сами придумали, да. А аутист, он сидит и рвет журнальчики. То есть это вот такая, что это такое, вот аутистический характер игры. Значит, у них боязнь изменчивости обстановки очень сильная. То есть вообще боязнь изменения в принципе всего, можно сказать. То есть, если, скажем, игрушки лежат в одном ящике, да, там журнал этот, который он рвет, или там мама к нему заходит там в определенное время даже, да, если это изменится, то начнется агрессия, начнется громкие какие-то эмоциональные реакции аффективного качества. В 80 случаях еще наблюдается у детей, значит, нарушение сна. Ну, понятно, что у всех детей в этом возрасте нарушение сна, но у них особенно это все проявляется гораздо чаще. Нарушение даже в формате приема пищи. А с чем это связано? С нарушением тех самых вот этих биологических часов. То есть, как вот можно понять, что ребенок аутист, и, соответственно, взрослый аутист, да? В первую очередь, это у них вот низкий вес при рождении вообще. Может быть, гипоксия при родах, может быть, просто короткая беременность, да, недоношенность так называемая. Вот, скажем, у них очень хреновый скелет, они, в принципе, весьма астенического телосложения, то есть у них, ну, дохлые весьма люди такие, вот, скажем так. Ну, а у детей это особенно заметно, и у них из-за этого возникает еще больше, проблема еще больше усугубляется, потому что он не может играть в какие-то более-менее такие агрессивные, да, игры с детьми в дворе. И поэтому он еще больше остается дома, родители это видят, они не знают, что делать, и поэтому они думают, ну ладно, пусть он лучше дома посидит, да, там, посмотрит какой-нибудь мультик для аутистов, чем он будет играть на улице с детьми, и они ему там пизды дадут, еще все хуже станет, да. А при том, что ребенок, у него вот ранний детский аутизм, он еще характеризуется тем, что у них огромные проблемы с речью. То есть у них речь гораздо позже развивается, чем у нормальных детей. Также еще в 75 случаях у них, значит, наблюдается косоглазие, у них, значит, далее у них еще, ну, они же растут, понимаете, да? В принципе, это люди нормальные, но, как правило, у них весьма низкий интеллект, и, значит, отсюда у них проблемы с творческой какой-то деятельностью. То есть, вот я говорю, вот как они в детстве, они сидят и занимаются предметно-манипулятивными играми, причем стереотипными, да, там, они сидят там, покачиваясь, значит, не знаю, с магнитиками играют, да, вот туда-сюда, туда-сюда, и, значит, отталкивают друг от друга, притягивают друг к другу. То есть, простите, то есть это, вот это вот, оно переходит потом еще и в мышление. Короче говоря, они, ну, то есть аутисты в таком возрасте, они весьма догматичны. То есть и поэтому они не способны создавать новое знание. А что значит создавать новое знание? Да, не информацию воспринимать, а именно знание создавать. Ведь, посмотрите, читая любую научную, да, или художественную даже литературу, вы заметите, что, как бы, пока вы читаете, вот, например, художественную литературу, да, вы пока читаете, у каждого в голове будет собственный образ главного героя. У каждого в голове будет собственный образ основных персонажей и городов, в которых вообще события происходят. То есть, даже читая литературу, мы создаем свои собственные знания об этой литературе. Мы, то есть, творчески ее усваиваем. Но, к сожалению, аутисты к этому не способны. То есть, это огромный вот такой вот пробел для них. Они не способны... Ну, то есть, они, конечно, у них возникают какие-то образы в голове, там, чего-нибудь там, персонажа. Другое дело, что когда они читают вот какую-нибудь научную литературу, они, к сожалению, все воспринимают за чистую монету. Они не создают свою собственную систему знаний о каком-то предмете, да? А они просто-напросто усваивают то, что написано в книге. И, соответственно, это вот все, чем аутисты занимаются. И отсюда, кстати, у них вот весьма хорошие навыки в математике. Почему говорят, что вот в математике они вот хороши, в каких-то таких вот деятельностях, в которых все следует друг за другом, скажем так. Причина-следствие, да, но любой ученый, скажем, понимает, да, который сделал какое-нибудь открытие серьезное, он понимает, что этого недостаточно, просто причины-следствия. В какой-то момент нужно придумать новый термин, например, да, когда ученый сталкивается с такой реальностью, которая еще никем не была исследована, да, ему нужно действительно придумать новый термин. Вот, скажем, сам тот же термин аутизм, да, то есть, он тоже был в свое время придуман, и придуман конкретно Блейером. Блейлер такой вот был швейцарский психиатр. Он также, кстати, придумал термины амбивалентность, то есть противоречивые чувства по отношению к одному и тому же предмету, да? Амбивалентные чувства еще называют, да? Вот, может, слышали такой термин. И шизофрения, кстати, вот тоже его мозга делал, скажем так, термин. То есть в какой-то момент нужно придумывать новое знание, но аутист, он к этому не способен. Он способен только вот причина-следствие, все. То есть дальше его мышление не идет, к сожалению. Ну вот, это вот такой вот самый банальный признак аутизма. Ну вот, и он в основном он начинает проявляться до 3 лет, если после 3 лет не пропадает, то часто говорят о ранней детской шизофрении. Ну вот, хотя это вот информация у меня не проверенная, так что можете спорить. Ну вот, у них еще патологические формы речи, то есть у них какое-то вынужденное скандирование, они в себе могут в третьем лице еще говорить, да, там, он хочет, Вася хочет, да, речь обращена не кому-то конкретно, да, а просто вот какой-то безличной массе, ко всему, то есть к абсолютно всем людям вокруг. Это вот такая интересная вот закономерность. Ну вот, дальше, у них вот совершенно не отсутствует способность разделять какое-то одушевление неодушевленных предметов, да, то есть... Они не могут, как бы, вот, если это чашка, то он не может сказать, что там, ну, или там, я не знаю, лампа, да, там, или что-то еще. Он не может приписать лампе какие-то чувства. И смотря какой-нибудь диснеевский мультик, у него возникает батхёрт, как это, грубо говоря, лампа там может разговаривать или вроде того. Но это вот интересный такой момент. То есть, у него еще недостаточная, вот вспомнил тоже, недостаточная реакция на зрительные или слуховые раздражители. Как правило, он просто вот так вот шарахается вот от них и продолжает качаться, да, и смотря на, значит, на какой-то свой там кубик, да, или на еще какой-то для него сверхценный предмет. То есть, в принципе, в дальнейшей жизни они живут весьма грустно, то есть, скажем так. Это вот то, что называют хика в прямом смысле слова. То, что если вы зайдете куда-нибудь, скажем, на 2 раздел РФ, да, а не в Б, в Б сидят сособляди. Б это просто, если кто-то пишет в Б про одиночество, про аутизм, это, как правило, просто-напросто, ну, как это назвать, это причина того, что они там пишут, это просто желание привлечь себе внимание и себя пожалеть. То есть это больше такой, знаешь, бытовая манипуляция такой вот. Мне так одиноко, там, от меня все ушли, меня все предали. То есть подразумевается, что тот, кто услышит, не уйдет и не предаст, а там, скорее, там, пожалеет, даже там поможет. То есть большая часть таких разговоров об аутизме или там об одиночестве, это просто такой вот вариант бытовой манипуляции, скажем так. Ну вот, то есть, и если вы зайдете в РФ раздел, да, называется убежище, вот там действительно могут вам попадаться аутисты. Они вот как раз-таки из дома практически не выходят, у них это вообще как-то, для них это весьма опасно, кстати, к тому же. Они сидят, боятся включать свет в основном, то есть они, у них еще возникают некоторые дисморфомании, да, то, что я говорил на предыдущем эфире, то, что человек, ему какая-то его часть, его тела не нравится, и поэтому он как бы старается ее как-то скрыть. Ну, за какими-то там атрибутами, да, за чем-нибудь, за одеждой, возможно. Ну, то есть, просто как-нибудь скрыть несовершенство, которое ему кажется. Этого несовершенства его, его внешности может и не быть. То есть, но аутисты это не понять. А, то есть, у него еще так называемый синдром тождества. Да? Не закон тождества логический, а синдром тождества. То есть, стремление к сохранению вообще всего на свете. То есть того, как там распорядка дня, того, как, значит, уложены предметы между собой. То есть это вот про аутистов чаще всего говорят, что они укладывают там свои там книги или свою одежду по цветам радуги, например, да, или там по временам года, и они занимаются этим с большим удовольствием, потому что вот догматизм мышления, понимаете, это их успокаивает. То есть догматизм, ну, нет, догматизм это, конечно, больше такой вот термин, это я просто употребляю, чтобы понимать скорее, да, слушателям, но на самом деле, то есть речь идет просто о стереотипности некоторого мышления, неспособности создавать что-то новое. Вы заметите, вы заходите к любому творчеству, если вы зайдете в комнату к творческому человеку, да, у него там всегда так называемый творческий беспорядок. А почему у него вот этот творческий беспорядок, почему у него там, значит, носки висят на лампе, да, там презервативы у него там на голове надеты и так далее? Потому что ему плевать на это, у него есть какая-то деятельность, в которой он творчески себя проявляет, понимаете? А, ну, то есть он потом этим займется, когда это ему начнет мешать. А аутист все несколько наоборот. Аутист, он не способен, так как творческой деятельности, он в основном будет заниматься какой-то вот классификацией, типизацией. И вот это касается всех сфер его жизни. То есть, кстати говоря, аутисты, они избегают часто зрительного контакта. То есть, он вот не то, что даже избегает, да, не то, что он глаза прячет. Я напомню, что аутисты, они же не... У них проблемы вообще с восприятием отдельных личностей. То есть, они же обращаются даже ко всей толпе людей, не к конкретным людям, да. Они вот как-то вот вне личности. Личность для них несколько непознаваемая вещь. Это все исходит, кстати говоря, вот если вы почитаете возрастную психологию, да, вот кризис одного года, то есть как раз отделение, кризис связанный с тем, что ребенок становится отдельным организмом от матери, обучается ходить, ну там сидеть сначала, ходить и, то есть, собственно, какие-то деятельность мелкую, но осуществлять. А у них, так как этот момент воспитания был упущен, да, этот критический возраст был упущен, то они не могут воспринимать отдельных личностей. И, соответственно, когда я говорю, что он избегает зрительного контакта, не то, что избегает, он просто смотрит как-то мимо, понимаете? Вот если вы когда-нибудь говорили с каким-нибудь олигофреном, я имею в виду клиническим олигофреном, да, то вы могли заметить, что он смотрит куда-то, он может вам в глаза смотреть, но зрение как будто куда-то вот мимо, куда-то вне. Это вот у аутистов примерно та же тема. Вообще все психические расстройства, они весьма похожи по своей симптоматике в силу возрастов, в котором они появляются. Которых они появляются. Ну вот, у них, вот я говорил, да, уже там, нет, это я уже, по-моему, сказал. Я говорил, да, что у них вот предметы для игры в основном не игрового характера. А, да, я же сказал, там, журналы, там, все дела. Ну вот, у них вот задержка еще в навыках возникает. Ну да ладно, короче, что я про все про симптомы. Давайте о том, что с этим делать, да. То есть, на самом деле, проблема здесь... Нужно, во-первых, с семьей работать. То есть Главное, чтобы в семье было все заебись, на самом деле. То есть, если мать не уделяет времени ребенку на ранних стадиях его развития, то, конечно, у него будет аутизм. Конечно, он будет... у него там интеллект будет ниже, чем у среднего человека. Ну, то есть, может так не показаться, да? Вот я говорю о чем, что может так не показаться. Потому что и многие говорят, а как же, вот аутисты, они же там математики великолепные. Ну да, но поймите... Аутисты великолепные математики, но кто блин, какой аутист великолепный математик? Джон Нэш? Нет. Ну, он шизофреник, но это не аутизм. То есть у них могут быть аутистические проявления, да, у шизофреников. Они также могут покачиваться, также могут стереотипные какие-то движения совершать. Но это не аутизм, когда у них низкий интеллект. А у аутистов именно он классифицируется, то, что у них в 80 случаев IQ меньше 100, меньше 100 баллов коэффициент интеллекта. Ну вот, то есть такая вот интересная штука. А, да, у них еще проявляется такая вот интересная вещь, как аутоагрессия. То есть это активность, направленная на себя, которая в итоге приводит к ранениям. То есть они что-то делают, они опасны сами для себя, по сути. Поэтому им с детства прививают, что не надо из дома выходить, надо вот сиди дома, Васечка, никуда не выходи, выключи свет, вот сиди там себе и все, да. Как там, может, видели какую-то вот как запись какого-то чувака, который лоботомия, что ли, у него была, и ему психиатр, значит, написал, что делать, там, помни, что ты безмозглый долбоёб, или там, значит, смотри в пол, не старайся не думать, вспомни, что у тебя, значит, вспомни, что тебе сделали лоботомию, смотри в пол, не думай, вспомни, что ты безмозглый долбоёб, и так далее. И там было прописано, может, кто-нибудь видел, если кто помнит, скиньте, пожалуйста, в комменты эту картинку, великолепную совершенно. Ну вот, они еще весьма, кстати, агрессивные аутисты. Ну, вообще, заметьте, что чем ниже у человека интеллект, тем он более агрессивен. Ну, то есть, серьезно, именно не по-умному, скажем так, агрессивен, да? Вот как, например, Кристофер Хитченс, да, он, допустим, весьма агрессивен был, когда еще был жив, по отношению к... той же католической церкви, да, он ее критиковал очень яро, но он делал это талантливо и делал это великолепно. А аутисты, они так не могут в силу того, что у них просто низкий интеллект, да, и поэтому они просто могут громко кричать, как-то могут там обидно смеяться как-нибудь, да, вот какие-то такие вот проявления весьма низменные, да, то есть это не какая-то вот проявление агрессии через разум, а это проявление агрессии через... тело, по сути, через громкость голоса, через вот подобные такие вещи. Ну вот, то есть у него еще вот, у аутистов, у них в возрастном возрасте проявляется такое вот весьма ограниченное поведение. У него вот узкая сфокусированность только вот на каких-то занятиях только чем-то одним, да, какая-нибудь игрушка или какая-нибудь телепрограмма, да. У него вот всегда в жизни там 3-4 программы, которые человек там смотрит по телеку, например, да, и все. То есть у него нет никакой вариативности, он не способен критически мыслить, он усваивается догматически, да, понимаете, и поэтому вот такая фигня, поэтому он и не может находить что-то новое для себя в жизни вокруг него. Ну вот, значит, еще в 20% случаев такой есть интересный момент, как недержание органических отходов тела, скажем так, да, ну вот, и поэтому, ну это в 20% случаев, это нельзя, наверное, считать достоверной информацией точно, но бывает и такое, что они, значит ли, гадят себе в штанишки. Ну вот, и по сути, короче, для аутиста среда для него становится враждебна, и одновременно она страшная для него, то есть в которой он живет. Вот страх и враждебность среды для него – это вот основные проявления его жизни. Из-за этого-то он и живет. Из-за этого он строит себе модели поведения, которые способны, значит, его ограничить от этого, ну, от этого ужаса. Он пытается как-то вот включиться в какие-то социальные группы, да, если не получается, может создать свою собственную социальную группу. Ну, это редко, конечно, бывает, но бывает и такое. То есть, и по сути, в этой группе, они вот с помощью этих стереотипных моделей поведения, с помощью группомыслия, они живут. И так, по сути, до конца жизни. Ну вот, наверное, вот что можно сказать про аутизм. Если у вас есть какие-то вопросы... то сейчас я полистаю, значит, что вы тут написали. Вы пишите, повторяйте, если вы там... Так... Ну хуй знает. Алексей Ронжин, нахуя ты выкладываешь каких-то, блядь, буряток? Я не понимаю, в чем прикол? Это... Эфир, блядь, про аутистов, он буряток выкладывает. Ой, ладно. Короче говоря, еще что можно тогда рассказать, да, вот аутизм у взрослых. У взрослых аутизм – это вот такое состояние, для которого характерно преобладание замкнутой внутренней жизни, таким с ярко окрашенным отстранением от внешнего мира, и у них по-прежнему с детского возраста сохраняется бедность выражения эмоций. То есть эмоции, они вот как вот подобно нарциссу, да, как я вот на самом-самом первом эфире с вами говорю, подобно нарциссическому расстройству личности, аутисты, они не способны к эмпатии. Они не способны вот тут же переживать то, что переживает рядом с ним сидящий человек. На самом деле, чем разумнее человек, тем больше он способен к эмпатии. Вообще, это, кстати, вот затрону здесь чисто философскую тему на секунду, да, вот вообще умный человек, он всегда должен быть добрым и всегда... И всегда, как правило, они еще и красивые. Вот такая интересная закономерность, что истина, добро и красота, они всегда существуют в синкретизме. То есть в таком взаимодействии, где одно невозможно без другого. И по сути, если вот посмотрите, да, на каких-нибудь там гениальных ученых, на самом деле всратых из них не так много. Даже, блин, Стивен Хокинг, хотя его так болезнь подкосила, да, но посмотрите на его фоточки в молодости, да. Ну, блин, не урод ведь, черт возьми. И вообще интеллект красит людей. Интеллект действительно красит мысль, скажем так. Это вот еще Лев Толстой это замечал, да. Сейчас кто-нибудь прохует, простой пошутит по-любому. Либо я сам. Но тем не менее, он говорил о том, что интересно, вот девушка говорит тебе какие-нибудь глупости. Если она красивая, то это кажется, что она говорит что-то милое. Если она ругается, то это выглядит просто, ну, наоборот, что она какая-то добрая и так далее. То есть такая иллюзия возникает. То есть при общении с действительно умным, действительно красивым или с действительно добрым человеком. И вот почему, скажем, да, некрасивые девочки какие-нибудь первыми выходят замуж, да, вот в школе такая вот. После школы можете посмотреть, да, самые всратые девочки, они быстрее всего, значит, находят себе действительно классного куна. Потому что им приходится быть добрыми. А доброта, она тут же влечет за собой иллюзию у другого человека, что она еще и красивая, и она еще и очень умная. Вот есть такая тема. Или она очень умная, да, и при этом кажется, что она добрая и красивая. И поэтому любой умный человек, он характеризуется в первую очередь добротой и, ну, ум сам по себе оценивается по результатам деятельности, конечно, да, по трудам, которые он написал и так далее. Но, кроме этого, если вы видите какого-то умного человека, но он просто извергает желчь постоянно, значит, он не умный, значит, он дурак, понимаете? Желчь – это всегда признак дурака. Это очень просто. Вы заметите это просто вот в повседневном опыте. Присмотритесь к людям, которые вы действительно считаете умными. Они никогда не плескаются желчью, потому что они понимают, что у них есть собственная деятельность, которой они могут заниматься, а внешний мир, да насрать на внешний мир. Что такое внешний мир по сравнению с внутренним миром человека, который действительно разумен? У него же свой собственный творческий образ мира в голове. Ну вот, то есть, возвращаясь к аутистам, у них вот существует еще индивидуально, как бы вот сформулировать вам, у них... В общем, на самом деле, да, вообще весьма просто все. Существуют индивидуальные проявления заболевания этого аутизма у взрослых, которые охватывают весьма широкий спектр. Там, включая какие-то тяжелые заболевания, вроде там немоты, там, умственные неполноценности, там, и все прочее. И какие-то вот социальные недостатки у них есть. То есть странности при общении, немногословность, у них узкие интересы и педантичная, скажем так, речь. Вот есть такая вот тема. Так, может, вы вопросы написали, потому что как-то... Есть примеры известных аутистов? Да нет, чувак, вообще-то не особо много. То есть нет, наверное, можно найти вот в рамках каких-то математиков, да, среди них есть аутисты весьма успешные, я уверен. Я даже, блин, помню несколько имен, но, черт возьми... Нет, не вспомню. Но на самом деле практически нет, потому что вот кажется, что я там, многие из вас могут там подумать, ну я, наверное, блин, аутист, я послушал, я похож на аутиста, да, вот. Нет, чуваки, вы не похожи на аутиста. Аутист, он не может подумать, что он аутист. Он вообще ничем не интересуется. Аутист, он сидит дома, курит сигареты просто одну за другой, и, значит, в одну и ту же пепельницу, в одно и то же время он ее выносит. И, значит, и все. Он не способен, я повторяю, творчески усваивать знания. Любой человек, он, читая любую книгу, научную или художественную, он творчески усваивает то, что там написано. Вот, понимаете, какая штука? И какие-либо там, значит, действительно известных аутистов, их очень мало. Только если их там распиарили каких-то, но, тем не менее, это весьма, весьма нечасто случается. Я вообще, честно говоря, не могу вспомнить точно. Так, значит, почему хочется порой свалить от коллектива? Хотя вроде отношения нормальные. Ну смотри, Алексей Павлов, дело в том, что... Павлов, какая хорошая у тебя фамилия. Дело в том, что я вот в самом начале эфира об этом говорил, что по сути свалить может отношения нормальные. Люди к тебе могут нормально относиться, но при этом ты не вхож в их социальную группу. Я рекомендую тебе просто подождать полгода до тех пор, пока ты действительно не войдешь в их социальную группу, не начнешь сам создавать мемчики у них внутри. Так, о чем, если не секрет, будет следующий выпуск 99 мыслей? Так, ну, у меня тут несколько идей, несколько сценариев написано. Я не знаю, либо про философию, либо, значит, я хотел сравнить, значит, научное познание с Dark Souls, потому что, блин, насколько похожи же все-таки эти вещи, то есть это действительно интересный момент. Ну, в каком смысле, что... Как вот в Dark Souls вы можете в самом начале, значит, выйти и куда-нибудь пойти не в то место, и вас там, вам пизды дадут, да? Так и в научном познании вы можете хватануться за квантовую механику, да, еще физику за 8 класс не выучив. И у вас тоже бомбанет, и вы просто выключите игру и скажете, что она невозможна для познания, да, невозможна для того, чтобы в нее играть. Ну, как бы там много таких можно сделать аллюзий, так что, может быть, интересный выпуск получится, посмотрим. Так... Умирать тоже деятельность. В такой деятельности мы точно одиноки. Нет, чувак, деятельность понимается как неаддитивная, то есть нескладываемая единица человеческого бытия. То есть деятельность — это активное взаимодействие человека с миром, при котором у него в голове возникает творческий образ этого мира, и он, этот образ, воплощается в мире самостоятельно. То есть это изменение и мира, и себя одновременно. Так что умирать — это не деятельность. Деятельность, понимаешь, это термин. Это не просто другое слово для обозначения активности. Активность, даже психическая, может быть, скажем, поведенческая. Но это не значит, что животное осуществляет деятельность. Животное не способно осуществлять деятельность. Это только человеком связано. Что скажешь по поводу так называемой детской амнезии? Почему, например, я помню только какие-то единичные отрывки из детства? Дело в том, что я уже говорил уже, блядь, 10 раз, что на самом деле... Это не тебе в обиду, просто мне самому уже надоедает несколько об этом говорить, что у нас сознание гораздо позже возникает, чем мы рождаемся. То есть, и дело в том, что мы деятельность любую интериоризируем. Мы сначала предметно относимся к миру, а потом эта предметность интериоризируется, то есть переходит во внутренний план, и тем самым создает наше сознание. Это очень долгая история, я тебе советую послушать мой эфир про психическое развитие. Я там, по-моему, подробно об этом рассказал. Решил познакомиться с Фрейдом, чтобы быть хотя бы немного в теме. Начал читать его лекции по введению в психоанализ. Есть ли у него что негодное, по твоему мнению? Как думаешь, стоит ли читать? Стоит, конечно. Другое дело, что, как и в любой науке, да, надо понимать, что не все, что говорит человек, является правдой. Скажем, Ньютон объяснял вращение планет тем, что их Бог однажды раскрутил. Ну, что, Ньютон от этого стал хуёвым исследователем? Ни в коем случае. Просто этот момент забывается, а все нужное остается. У Фрейда тоже много чего нужного, но другое дело, что неопытному человеку не надо хвататься сразу за Фрейда. Так, вот ты приводил в пример синдром Аспергера. О нем я что-то читал. О, кстати, интересный момент, да, что на самом деле синдром Аспергера во многом, мне кажется, я не уверен, да, я не проверял точно, но мне кажется, что это во многом, короче, просто рекламная кампания амфетамина. То есть вот в Америке есть такое лекарство, знаете, может, Адерал. Это на самом деле деамфетамин. Просто вот смесь их разная. И дело в том, что психогенетики ёбнутые, они там... Значит, якобы нашли там какую-то связь генетическую, да, только они почему-то не публикуют исследования на эту тему, и нигде найти нельзя. То есть, а какая, где связь-то, ребят? Вы верифицировали данные? Не знаю. Ну вот, и таким образом они говорят, да, это болезнь. Почему? Потому что есть этимология. То есть есть, вот если, если есть такие-то гены, то человек, скорее всего, станет аутистом. И аутистом, и будет иметь синдром Аспергера. Поэтому, если есть этимология, значит, это болезнь, значит, надо их пичкать лекарствами. Какими? Амфетамином. Ну, то есть, не смотрят на то, что у них там еще будут недоразвитие черепа, недоразвитие вообще моторного аппарата вообще. И, ну, неважно. Расскажи о кризисе среднего возраста. Чувак, 4 минуты до конца эфира, ничего не успею. Так, С каждым эфиром Звонова я убеждаюсь в том, что я нормальный. Это хорошо. Именно этого я и добиваюсь. Расскажешь в следующем эфире про синдром Дауна или про синдром Туретта? Блять, сука, ну конечно, блять, расскажу. Ну конечно, как можно, блять, сука, пиздец, не рассказать. Так, действие — это активное взаимодействие. Нет, чувак, действие — это структурная единица деятельности. Это осознаваемая реакция на среду, которая связана с реализацией определенных целей. То есть не действие, а деятельность. Почему, если просидеть 2 дня в одиночестве и при этом заниматься деятельностью, там, саморазвитием, то чувствуешь какую-то гармонию за собой и хочется менять весь мир и себя? Но когда выходишь в люди, ты становишься опять бесполезным и теряешь желание работать над собой и вообще расти. Так, а хочется просто потреблять и соответствовать идеалам, ценностям этого социума. Как ставить блок таким вещам? Ну, это нормальная реакция, когда человек долго в одиночестве сидит, ему на самом деле очень хочется... Хотя нет, бывает наоборот. У меня наоборот бывает, если я долго с людьми не общаюсь, мне кажется, что я вообще говно, и я ничего не могу. Но потом как-то начинаю, там, значит, захожу на Двач, там, кому-нибудь советы мудрые даю, и мне как-то так, ну да, все-таки я не мудак, все-таки я что-то вот знаю, что-то могу сделать, как-то помочь людям могу, а это основная цель моей деятельности, сделать так, чтобы люди были вменяемыми и разумными. Ну вот, так что, не знаю, чувак, как же сделать... Блин, ну ты напиши мне лично, будем с тобой работать. Это интересный момент. Очень люблю такие случаи, когда мне нечего сказать. Откуда черпаешь инфу? Как сказал вот Арсений Баранов ниже тебе, книжки, очевидно. Книжки и практика. Дело в том, что практика — это есть критерий истины, и поэтому только проверяя на практике какие-то знания, умения, навыки, можно понять, являются ли они необходимыми для достижения успеха в деятельности. Так что практика, практика, практика. И, конечно, книжки. Потому что, друзья, можно сколько угодно размышлять, придумывать собственные теории и все такое, но при этом вы откроете там какой-нибудь Платона, да, или что-нибудь древнее, да, и увидите, что все ваши мысли были высказаны уже хрен знает когда. У меня вообще, когда я первый раз с таким столкнулся, написал, блин, страниц 10 собственных там мыслей, там, вообще просто охуительные теории, как мне казалось, начал читать научную литературу на эту тему, и пиздец. Ну, то есть все, что я говорил, уже 100 лет назад уже всем известно. То есть есть такая иллюзия, что «Ой, что я там придумал, как здорово!» А на самом деле это все древность. Так что, конечно, книжки, конечно, практика. Так, ну все, друзья, значит, аккуратность — это признак аутизма, я всегда подрезал в своем румейте. Нет, это не признак аутизма, это признак обменяемости, наоборот. У них это патологическая аккуратность, которая не связана с самой аккуратностью, то есть с желанием не жить в дерьме, а просто-напросто, это просто-напросто, короче, желание сохранить все на своих местах, на самом деле. Ну вот, короче, друзья, надеюсь, я более-менее прояснил вам, кто такие аутисты, что такое одиночество. Всем рекомендую посмотреть фильм «Марсианин», реально заебитесь. Помните, что это детектор хуесоса, что если кто-то будет хуесосить этот фильм, основываясь на том, что он не научен, ничего какая-нибудь хуета, это точно просто хуесос, который хочет выебиться. Вот запомните это, слушая там, значит, может быть, другие эфиры на BDFM, может быть, просто где-нибудь вынайдите какие-нибудь обзоры. Значит, подписывайтесь на мой паблик 99 мыслей, скоро будет ответ на вопросы, так что у вас есть шанс реально ответить, ну, реально задать, потому что я сразу отвечаю на все, которые заданы в теме, в пачке сразу. Ну вот, с вами был Звонов Петр, это Радио Мэд. Пока, друзья!